Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Святых Господь посылает в мир для подражания верным. Видя их ревность и веру, и мы становимся лучше. 26 августа Церковь чтит память святителя Тихона Задонского чудотворца, о его жизни, трудах и литературном наследии, и пойдет речь в сегодняшней программе в студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
В синодальную эпоху, когда жил святитель Тихон Задонский, прославляли очень мало святых. С чем это было связано?
Синодальная система правления, введенная императором Петром I, изначально строилась на посылках далеких от православной традиции. Многие протестантские взгляды самого Петра, хотя он был православным человеком, но подверженным протестантским западным влияниям, нашли отражение в этой системе. Само по себе отсутствие патриарха как предстоятеля церкви, это уже было ненормально. Но вреднее всего было то, что секулярный дух начал господствовать в внутренней общественной жизни, и расстояние между не только государством и церковью, но между и обществом, и церковью стало все больше увеличиваться. И соответственным образом политика, которую проводило государство по отъятию церковных земель, имуществ, по закрытию множества монастырей, это все было связано с тем, что государству не было выгодно, чтобы люди уделяли главное внимание жизни христианской аскезе, трудам во благо церкви. Выгодно было, чтобы они были просто законопослушными гражданами и образцом для того, чтобы какие-то святые все-таки оставались и были примером для подражания людей, были благоверные князья. Вот их любили причислять к лику святых, их больше всего выставляли на вид, а преподобных отцов, особенно еродивых,
праведных,
особенно праведных пресвитеров, вообще практически не замечали. Поэтому всякий раз какая-либо канонизация, которая уже вполне могла состояться, она встречала еще много бюрократических препятствий. Ну и можно вспомнить, что главой Синода, фактически поставленным от императора, был оберпрокурор Святейшего Синода, который имел огромное влияние, власть, могущество, так что мог диктовать свои условия всему Синоду. И если власти было неугодно, чтобы кого-то причислили к лику святых, то его могли вообще не причислить или делали это с огромной задержкой. Так что сам по себе этот период синодальный для канонизации был неблагоприятным. Но с другой стороны, все те святые, которые были все-таки причислены к лику святых в это время, это были величайшие светильники православной духовности.
Да, среди них это Дмитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский и как раз святитель Тихон Задонский. О чем это свидетельствует?
Есть много сходства между этими святителями, и главное сходство – это то, что они были великими просветителями, духовными светильниками, людьми, которые несли в народ правильное понимание христианской веры. Это были миссионеры, катехизаторы, которые действовали и устным словом, и письменным. И, конечно, особенно это касается Дмитрия Ростовского и Тихона Задонского. Для своей эпохи это были крупнейшие духовные писатели. Дмитрий Ростовский в 17 веке, Тихон Задонский в 18 столетии. Да, государство было вынуждено признать их вклад в христианизацию общества, тем более, что было много так называемых инородцев в пределах Российской империи, то есть людей, которые вообще не были христианами изначально, представители малых каких-то языческих народностей, которых еще много оставалось в то время на необъятных просторах Российской империи. Много было старообрядцев, особенно над их вовлечением в церковную жизнь много потрудился Дмитрий Ростовский, да и Тихон Задонский также. Кроме того, много было сектантов разного рода, поэтому, когда этих людей которые для государства изначально были менее благонадежны, чем православные, удавалось привести в лоно церкви, то государство воспринимало это как несомненное благо. Поэтому это было очевидным аргументом в пользу причисления к лику святых именно таких святителей.
Обратимся к детству святителя Тихона Задонского. И у него было оно тяжелое. Голод, нужда, сиротство соседствовали вместе. Расскажите больше о детстве святителя.
Святой Тихон Задонский родился в многодетной семье, главой которой был бедный псаломщик Савелий Кириллов. Это был Валдайский уезд Новгородской губернии, село, в котором были люди и более зажиточные, были и более бедные. Эта семья была бедной, откровенно бедной. И в то время таких семей было очень много в Русской Православной Церкви. Материальное содержание духовенства было просто унизительным в то время. И только какие-то привилегированные личности, епископы, может, какие-то митрофорные городские протоиереи жили относительно благополучно. А большинство священнослужителей, не говоря уже о низшем причте, такие как псаломщики, пономари, дьячки, они вообще были материально весьма и весьма несостоятельны. Вот и здесь была такая ситуация, которая еще более усугубилась тем, что отец умер, когда Тихон был совсем еще маленьким ребенком, и он вообще не помнил своего отца. Фактически, мать его, Домникия, она взяла на себя содержание всей семьи, немного помогали старшие братья, но в целом было настолько трудно, что уже в детстве Тихон Задонский был вынужден работать где-то в наймах для того, чтобы хотя бы какую-то копейку, гроши и просто хлеб насущный заработать себе самому на этот день. Это положение вещей могло измениться для него, если бы его мать уступила просьбе одного богатого односельчанина, который был ямщиком и у которого не было детей. Он много раз обращался к Домникии с просьбой, чтобы она отдала ему Тимофея, так звали Тихона в миру, чтобы он его усыновил и воспитал его как собственного сына. Если бы это произошло, конечно, судьба была бы у него совершенно другой, потому что ямщик, он бы его воспитывал по-своему и, скорее всего, сделал бы из него такого же ямщика, каким был он сам. И был фрагмент такой в жизни Тимофея, что мать уже решилась отдать его ямщику. Нечем было кормить просто столько детей, все-таки 4 сына и 2 дочери на плечах одной женщины, это слишком было тяжело. Она взяла его за руку и повела в дом ямщика. Старшего брата Петра в это время не было дома. Но когда он вернулся, ему сказали другие дети, что мама увела Тимофея, чтобы отдать его ямщику. И он догнал ее по дороге, встал перед ней на колени, стал умолять, чтобы она не отдавала его ямщику, что он сам будет больше работать, чтобы прокормить семью, но не позволить
трогательная сцена,
отдать, конечно, родного брата. Конечно, это очень трогательная сцена, в которой видна настолько сильная братская любовь со стороны старшего брата к младшему, которая наводит на мысль, что старший брат Петр, он увидел что-то такое в своем младшем брате, именно в Тимофее, что в нем пробудило эту любовь. То есть какие-то были такие задатки в этом ребенке, которые...
Да, ямщик, наверное, заметил это.
Наверное, ямщик именно его поэтому хотел усыновить. Из всех остальных детей он выбрал именно его, потому что что-то было в этом ребенке необыкновенное, какой-то дар Божий. И естественно, конечно, телесная красота, но главное – это красота души. Какие-то такие вот черты характера, которые располагали к нему самых разных людей. И таким образом мать вернула обратно ребенка в дом, не стала его отдавать. И дальше был еще один момент такой в жизни, когда старший брат Петр помог ему поступить в духовное училище в Новгороде. То есть вот то, что брат его сыграл такую роль в его жизни, это, наверное, какой-то был перст Божий. Вот именно через него в данном случае действовал особый Божий промысел.
После училища святитель Тихон поступает в семинарию, да? И скажите, каким было образование святителя? Прилежным ли был он учеником?
Он был не только прилежным, он был необыкновенно даровитым учеником. Его способности были исключительными. В то время, когда он поступал в Новгородское духовное училище, оно было очень большим. Там училось около 1000 воспитанников. Очевидно, все близлежащие уезды туда как раз отправляли своих детей из духовенства. И из всего этого множества именно Тихона выбрали для того, чтобы его взять в новообразованную новгородскую духовную семинарию на казенное содержание. Ему бесплатно выдавали хлеб, чай, какие-то самые необходимые одежда. Вещи. Да, для того, чтобы он это не покупал, чтобы он пользовался от церкви. Это говорит о том, что он был одним из самых лучших учеников. Он обратил на себя внимание начальства. И хотя тоже для него это было вначале нелегко, вот когда он только поступил в училище, брат, если бы не помогал, он просто бы, наверное, там вообще не выжил. Но, тем не менее, с помощью Божией все это ему удалось пройти, и с каждым годом, входя в силу, он на себя обращал все больше внимания. Так что к концу обучения, а учился он там долго, если он поступил в семинарию в 1740 году, то закончил в 1754 году.
14 лет.
Да, 14 лет. Вообще тогда долго учились в духовных учебных заведениях, но он учился еще немного дольше, потому что там не хватало преподавателей, и, соответственно, ввели еще дополнительные года обучения, чтобы все-таки весь курс пройти. И когда он заканчивал учебу в семинаре, то его самого уже оставили преподавателем, потому что он показал такие способности, что даже без академического высшего образования он был вполне способен преподавать какие-то предметы, в частности, греческий язык, для своих младших товарищей. И вот в это время как раз уже, я думаю, что в основном сформировался характер его святой личности.
Скажите, такой успех в науке не повредил ли его внутреннему духовному устроению?
Из жизни мы, наверное, встречали людей, которым их блестящие умственные способности порой вредят. Бывает, что это вызывает в людях гордость, самомнение, превозношение. В нем ничего подобного не было. Наоборот, мы видим, что его кротость, смирение, которыми он отличался во всей последующей жизни, были им выработаны уже в это время, во время его юности. Почему я говорю, что были им выработаны? Это не были врожденные качества. Конечно, у него были святые задатки, но тем не менее есть воспоминания о том, что по природе он был горячий и вспыльчивый человек, довольно нервный. И чтобы преодолеть в себе вот эти вот естественные наклонности, ему пришлось очень много над собой поработать. Это были именно приобретенные им добродетели – кротость, смирение, терпение. Так что он все эти добродетели стяжал уже довольно в раннем возрасте. И мы видим, что так сложилось любопытно в его судьбе, когда он еще учился в семинарии. Бывало, что его товарищи в шутку совершали ему каждение лаптями. У него были такие уже изношенные лапти, что они как бы в какой-то вот своей такой уже формой искаженной напоминали как некое подобие кадила. И вот ему совершали как бы каждение такими вот лаптями. И когда впоследствии стал епископом, то ведь он был викарием именно Новгородской епархии, где прошло его детство. И когда его встречали его бывшие товарищи, сослужители, которые теперь были его подопечными, то он им вспоминал о том, что раньше они ему совершали каждение лаптями, а теперь будут кадить настоящим кадилом. Но всякий раз он это делал абсолютно беззлобно, видно, что ни на кого не держал зло.
Да, действительно интересная такая деталь. Расскажите о его епископском служении. Вот он становится архиереем. Как протекало оно?
Его служение как епископа было сравнительно непродолжительным. Но начать нужно с того, как он вообще стал епископом. Это произошло при чудесных обстоятельствах. Здесь мы прямо можем говорить о чуде промысла Божия. Сам Господь его воздвиг на эту свешницу епископского служения. Случилось так, что когда он был еще архимандритом, он был... Вначале он был префектом Новгородской семинарии, потом ректором Тверской семинарии. И в это время Это было на Пасху 1761 года. Митрополит Дмитрий Сеченов, это был первенствующий член Святейшего Синода, хотел выбрать кандидата на должность викария Новгородской епархии. Составил список из 7 человек, и в этот список епископ Арфений Смоленский попросил внести еще имя архимандрита Тихона. Дмитрий вначале не соглашался, он говорил, что он еще молодой, нужно время, чтобы он был более готов к этому служению, но епископ Парфений настаивал. И он согласился, хотя у него в планах было поставить архимандрита Тихона наместником Троицы Сергиевой Лавры. Он внес его в этот список 8-м, и на первый день Пасхи бросали жребий 3 раза. Кто из 8 кандидатов будет выбран? Все 3 раза жребий падал на Тихона. И в этот самый день, об этом сохранились воспоминания современников, в день Пасхи, в первый день Пасхи, архимандрит Тихон служил в Твери со своим правящим архиереем, епископом Афанасием. И когда перед великим входом он подходил к архиерею, обычное вот это целование, то ему епископ по ошибке сказал: «Епископство твое да помянет Господь Бог во царстве своем». Он тут же понял, что он ошибся, и сказал: «Я вам желаю, чтобы вы были со временем епископом». Но он оговорился, казалось бы, случайно, оказалось, что промыслительно. В этот самый день, в это самое время на него падал жребий в Петербурге, и его такие избрали викарием, и хиротония его состоялась в мае того же года. И после того, как он был какое-то время викарием новгородской епархии, освободилась кафедра Воронежская, куда его и отправили уже правящим архиереем. За время своего правления в Воронежской епархии он проявил себя очень активно, как просветитель, как катехизатор. Он направил свои главные усилия на исправление нравов людей и духовенства. У людей в то время, казалось бы, это же 18 век, еще существовал языческий праздник Ярила в честь языческого бога Солнца, который был еще у древних славян. Он его полностью сумел искоренить. Кроме того, он старался насаждать грамотность, устраивал новые школы, церковно-приходские школы, воскресные школы. Духовенство он старался воспитывать, специально созывал духовенство для того, чтобы они послушали избранных проповедников и научили сами более правильно, красиво, доходчиво проповедовать Слово Божие людям. Он много старался сделать, но не все ему это сделать удавалось, потому что находились люди, некоторые по зависти, некоторые по глупости, по ограниченности, некоторые по каким-то еще причинам, но они ему строили препятствия в его начинаниях, и его это очень сильно угнетало, его это очень огорчало. И кроме того, здесь я бы добавил еще один немаловажный момент. В то время, когда он стал правящим архиереем и начал свою деятельность, как раз и началась секуляризация церковных имуществ. У церкви начали отнимать ее земли, ее вотчины, ее средства к материальному содержанию. Его это, конечно, очень сильно ранило. Но в отличие от Арсения Мациевича, который выступил против императрицы Екатерины и за это пострадал, он поступил иначе. В тот самый год, когда Арсения Мациевича расстригли из монашества, Тихон Задонский подал в отставку, ушел на покой.
Да, жизнь на покое, пожалуй, это отдельная страница в его жизни. Мы знаем, что он совершенно особый уклад жизни имел там. Расскажите, чем занимался святитель на покое?
Святитель Тихон Задонский, удалившись на покой, не сразу нашел себе то место, которое бы ему нравилось, но со временем он попал именно в Задонский монастырь, где провел последние годы жизни, самые плодотворные для его творческой деятельности. Наверное, в этом был свой промысел. Жизнь Тихона Задонского в целом была недолгой, ведь он скончался в 58 лет. Поэтому, если бы он дольше пробыл правящим архиереем, соответственно, меньше бы осталось времени и сил для того, чтобы написать духовное произведение. Если бы все у него было благополучно в архипасторской деятельности, она у него отнимала очень много времени и сил, он бы, скорее всего, дальше писал слова, проповеди, циркуляры, наставления духовенства, ну, такого, скажем, жанра произведения. Но таких крупных, масштабных творений, какие он написал именно в Задонском монастыре, он бы создать просто физически бы не смог. А так сложилось, вот, как говорится в народных пословицах, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому, устранившись от епископского управления кафедрой, он вместе с тем обрел покой, свободное время для того, чтобы писать те произведения, которые он мог написать. У него были эти способности, это талант, желание заниматься этим литературным творчеством. И то, что он создал за это время, вошло в сокровищницу нашего церковного предания.
Интересно его наставления для обыденной жизни, которые могут помочь нашим зрителям. Расскажите о них.
Святитель Тихон учил прежде всего устраняться от праздности. Он понимал вот это выражение Иоанна Златоуста, что праздность – матерь всех пороков. И сам боролся с ней. Он никогда не был в бездействии. Если даже у него не было настроения что-то писать или что-то читать, он занимался физическим трудом. Сам колол дрова, носил воду, хотя у него было довольно слабое здоровье, но тем не менее он не позволял себе оставаться в бездействии. Спал он мало и большую часть свободного времени занимался каким-то рукоделием, сопряженным с Иисусовой молитвой. То есть он настолько правильно организовал все свое время жизни в монастыре, что ему это помогло достичь высот святости. Это была настоящая лестница добродетели, которую он отразил и в своих произведениях.
Интересно, как раз наследие литературное святителя. Скажите, какие книги больше всего могут помочь сейчас в жизни христианской святителя?
Все творения Тихона Задонского сохраняют свою душеполезность. Я бы сказал, что есть единство духа и стиля во всех его трудах. Какой-то большой разницы я не замечал, каких-то резких перепадов. Они все собраны, они все изданы. Есть крупные произведения, как, например, «Сокровище духовное от мира собираемое». Есть более мелкие произведения, краткие, например, его письма или его проповеди, слова, поучения. Но во всех их его горение души ощутимо. Поэтому, когда читаешь его произведения, возможно, это не такое легкое чтение, потому что язык его 18 века довольно уже архаичен, сейчас он воспринимается трудно, но ощущаешь вот эту стихию его святой жизни. Вот, наверное, это и есть главная польза от чтения его трудов, не только те мысли, которые мы у него находим, прекрасные, глубокие, христианские, а вот именно то чувство святости непосредственное, которое передается от него к нам через его произведение.
С кем из древних святителей можно сравнить его произведение?
Не знаю, насколько корректно это сравнение, но мне кажется, что, наверное, с Григорием Богословом его более всего можно сравнить. Во-первых, по образу жизни, то, что оба эти святители были лишены фактически возможности осуществлять свое епископское служение на тех кафедрах, которые они занимали в момент, когда они сами оттуда ушли. И с другой стороны, то, что они последнюю часть жизни, довольно длительную, провели в литературном творчестве. Ну и кроме того, и Григорий Богослов, и Тихон Задонский много внимания уделяли воспитанию священнослужителей. И в их литературном творчестве, и у Григория слова о священстве, и у Тихона наставления священникам занимают довольно важное место.
Правда ли, что на творчество святителя Тихона оказал влияние труд Иоанна Арнта об истинном христианстве?
Да, это уже доказанный факт, и нет смысла это отрицать, но я в этом не вижу ничего зазорного. Это произведение Иоанна Арнта об истинном христианстве было давно уже переведено на русский язык, и до Тихона Задонского его уже читали на Руси, и он его читал. Но влияние здесь, я бы сказал, больше общее, нежели какое-то конкретное, детальное, потому что мы понимаем, что Иоанн Арнт – это протестантизм, это пиетизм. Ну, можно там усмотреть влияние католической мистики. У Тихона Задонского это абсолютно православная аскетика, в которой нет никаких чуждых влияний. Поэтому в эту форму заимствованную в чем-то у Арнта, он влил совершенно православное традиционное содержание. Поэтому я думаю, что как мудрая пчела, облетев различные цветы, собирает нектар с тех, которые нужны. Так поступил и святой Тихон.
С какой книги можно начать знакомство со святителем Тихоном Задонским?
Мне думается, что это тот случай, когда с любой книги абсолютно, даже с любой страницы его книг можно начать его чтение. Конечно, может быть, его вот эти вот толстые, большие книги, они немножко отпугнут читателя об истинном христианстве, сокровище духовное от мира собираемое. Но здесь есть такая особенность. У святого Тихона в каждом произведении довольно детальная рубрикация. Все его книги, даже большие, поделены на маленькие главы, которые зачастую имеют собственное название. Поэтому бывает так, что просматриваешь содержание, и то, что тебе вот сейчас ложится на сердце, сразу открываешь там и читаешь именно об этом. Я думаю, что так может поступить каждый читатель.
Вам лично святитель Тихон Задонский дорог как своей святостью жизни или своим литературным наследием?
Наверное, больше все-таки святостью жизни. Я был в Задонском монастыре, прикладывался к его святым мощам, видел его потертую старую митру, его заношенное буквально до дыр облачение. Я понял, что это по-настоящему святой человек. И хотел бы подчеркнуть, что Тихон Задонский – это не один из многих святых. В нем есть какая-то исключительность. Это исключительный духовный писатель, крупнейший духовный писатель в русской церкви XVIII века. Но это и великий святой вместе с тем. Поэтому к нему имеет смысл обращаться с молитвой почаще. Нужно читать ему акафист, нужно просить его о помощи в разных жизненных обстоятельствах. То есть это святой в чем-то близкий к великим святым древности, Николаю Угоднику, Спиридону Тримифунскому. Любовь к людям в нем была настолько велика, что он ради нее совершал чудеса и при жизни, и после смерти. Поэтому я думаю, что нам нужно почаще вспоминать об этом Божьем угоднике, иметь желательно его икону в своем молитвенном уголке и почитать его теми способами, которые нам доступны.
Святителя Тихона называют, действительно, как вы сказали, чудотворцем. Почему это так важно для нас сейчас, вот, в нашей жизни?
Это всегда было важно для людей. Когда человек может получить помощь от святого посредством чуда, это ничем нельзя заменить. Это самое сильное доказательство святости самого этого Божьего угодника и того, что сила Божия действует через него. Я бы хотел также на это указать отдельно. То, что именно чудотворения Тихона Задонского были самым сильным доводом в пользу его причисления к лику святых. Потому что, когда его святые мощи обрели, во время стройки случайно буквально заметили, что его мощи нетленны, то правящий архиерей сразу предложил его канонизировать еще в середине 19-го столетия. Но это дело спустили на тормозах. Но когда уже стали многочисленные чудеса происходить, люди просто толпами стали туда сходиться, в Задонский монастырь, чтобы получить от него чудесное исцеление, какую-то чудесную помощь, тогда это уже нельзя было игнорировать. Поэтому его причислили к лику святых, и, как об этом говорят очевидцы, на торжествах в честь его канонизации собралось около 300 тысяч человек со всей Российской империи. Это при том, что не было таких транспортных средств, как сейчас, когда можно добраться легко в любую часть страны без проблем. А тогда людям приходилось десятки, сотни километров идти пешком или ехать на подводе, чтобы только поучаствовать в этом торжестве, потому что каждый надеялся получить от него какое-то чудесное исцеление или помощь, или чтобы была услышана молитва и исполнена им. Поэтому я думаю, что как чудотворец Тихон Задонский до конца еще не оценен.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, важную и душеполезную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.